Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Любимый ученик Иисуса Христа, как он сам себя называл, Иоанн Богослов, в своем первом послании пишет, что если человек говорит, что в нем нет греха, он обманывает сам себя, и истины нет в нем. Очень жесткие слова, с одной стороны, но для нас они важны, как воздух. Что если человек не видит себя в себе греха, то он обманывает сам себя, он ошибается. И это очень большая опасность и духовная болезнь для каждого из нас. Что значит видеть в себе грех? Мы сегодня слышали ту притчу, которую Христос рассказал своим ученикам о мытаре и фарисее. Обычно они говорят, как о притче о молитве. Один молился правильно, другой неправильно. Но также здесь есть смысл в том, что эта притча говорит о покаянии. Потому что фарисей не нашел слов покаяния в своей душе. Он молился такими благодарственными молитвой, которая тоже, конечно, нужна и должна быть. Но в этой благодарственной молитве было богохульство. Как в каноне Андрея Клирского мы будем слышать с вами совсем скоро, что «Боже, благодарю Тебя» и прочие безумные глаголы. Потому что он сравнивал себя с мытарем и говорит: «Благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь». Возносился человек, а Христос сказал, что каждый, кто будет возноситься, тот смирится. Наоборот, кто смиряется, тот вознесен будет. Покаяние для нас крайне необходимо. Без покаяния человек не может вести нормальную духовную жизнь. Многие святые отцы говорят, что покаяние есть начало всякой духовной жизни. И мы очень часто употребляем это слово, не зная до конца, какой смысл мы в него вкладываем. Для этого нужно знать греческое слово, которое используется, как переводится, как покаяние. Это метаноия. Дословно это переводится как изменение ума. Перемена ума. То есть человек смотрел на свою жизнь, на свои поступки, на свое сердце по одному, потом с ним произошло вот это покаяние, это событие, и он поменял свою точку зрения. Он стал по-другому оценивать себя. Раньше он оценивал себя как героя. Мужчина мог в обществе своих друзей хвастаться своими любовными похождениями, хвалиться, кто из них больше может выпить. А потом, когда ему уже стало 40 или 50, он приходит и с омерзением вспоминает свое вот такое молодое безумство. Ребенок, который играл в футбол и хотел показать, какой он уже такой смелый и дерзкий, ударил мяч, попал в окно, стекло разбилось, и он такой: «О, смотрите, ребят, как все такие, ух ты, ничего себе, какой ты смелый». А потом оказалось, что стекло разбитое упало на люлечку, в которой лежал маленький младенчик. И этим стеклом его порезали, приехала скорая помощь, еле ребенка спасли. И вот этот герой, который думал, что он молодец, так он ударил этот мяч замечательно, уже не считается героем. Ему стыдно глаза поднять, потому что он понял, что он был неправ. То же самое происходит с каждым из нас, который как-то по-своему оценил свою жизнь, после конфликтов с близкими своими вышел, какие же они просто мешают мне жить нормально. Жена, муж, дети, мама моя, с которой со мной до сих пор живет, папа, который меня не понимает и так далее. И вот потом с человеком происходит покаяние. Он меняет свою точку зрения. Он понимает, что ни папа, ни мама, ни жена, ни муж, ни дети, ни правительство, ни президент, никто другой не ответственен в бедах моей жизни, кроме меня самого. Проблема внутри меня. Вот этот взгляд внутрь в себя обязан сделать каждый христианин. И тогда начинается покаяние. Одна из форм доступных покаяния, вы все ее знаете, мы все знаем, это исповедь. К сожалению, мы не всегда правильно относимся к исповеди. Со временем она превратилась просто в формальность. Многие воспринимают ее как шлагбаум, который пропускает нас к причастию. Это как бы, ну, само собой разумеется, пришел, что-нибудь сказал батюшке и пошел к причастию. Вот нужно понимать, что исповедь – это очень серьезное самоценное таинство. И вот таких, чтобы примерно нам ориентироваться, три важных правила от противного. Первое. Когда мы приходим на исповедь, нужно понимать, кому мы приносим покаяние. Мы приносим покаяние единственному врачу истинному, единственному, перед кем действительно мы согрешили, перед Господом Богом нашим. Именно Ему мы приносим покаяние. И многие люди, не зная об этом, смущаются, думают, как я вот этому батюшке, может даже молодому, расскажу свои грехи. Мне, может быть, стыдно будет, а вдруг он что-нибудь скажет, еще что-нибудь такое. И люди приходят, например, и говорят, батюшка, хотел вам рассказать одну историю. Вот есть у меня свекровь, вот мы с ней вместе живем, она меня замучила в край. Вот так начинается исповедь. Это критическая ошибка. Каждый из нас, когда приходит исповедоваться, должен говорить, Господи, я согрешил пред Тобою. Понимая, что в этот момент Бог с неба смотрит на нас, в наше сердце, на нашу душу. И каждый из нас приносит Господу Богу нашему покаяние от всей души. А священник, стоящий рядом, является сотрудником, помощником в этом таинстве. Он готов помочь вам принести покаяние. Священник может вообще за таинство исповеди ничего не сказать. Только молиться за вас, чтобы Бог принял ваши слова к престолу своему. Простил вас и помог вам измениться. Поэтому каждый раз, когда мы исповедуемся, должны ощущать себя перед престолом Божиим. Бог смотрит на нашу душу, и мы перед Ним приносим покаяние. Это первое. Второе. Когда человек приходит на исповедь, он приходит рассказывать о своих грехах. Это мы должны напоминать, вот стоите всегда перед исповедью в очереди, себя прям щипаете и напоминаете. Я буду рассказывать только о своих грехах. Ни о чьих больше. Ни детей, ни мужа, ни жены. Я буду говорить о своих грехах. Тогда есть надежда, что мы выздоровеем. Потому что когда мы приходим к врачу и говорим, у меня тетюшка болеет, нога у нее болит, врач говорит, ну что же она сама-то не пришла. Поэтому, когда мы говорим, что вот у меня муж меня обижает, злится на меня, у него он такой сякой, пятый-десятый, ну, пускай муж придет. Если ты хочешь спросить совета в этом плане, конечно, священник готов всегда поговорить. Никогда не стесняйтесь попросить священника после службы остаться, обсудить какую-то интересующую вас проблему. Что-то у вас в семье не ладится. Какие-то есть вопросы, дай Бог, духовного характера. Что-то, может быть, наконец, по богослужению вы захотите спросить. Кто-то, может быть, захочет даже Священное Писание обсудить. Вообще замечательно будет. Но это отдельный формат. Нельзя путать исповедь и духовную беседу. Это две разные вещи. Исповедь – это покаяние перед Богом в своих грехах. Вторая очень важная вещь – покаяние в своих грехах. Мы никогда не сможем покаяться до точности, до секунды во всем, что мы хотели. Обязательно что-нибудь забудем, что-то ускользнет от нас. Не надо думать маловерно, что Бог не простит нас и не разрешит нам причащаться. И это маловерие. Это просто безумство. Человек приходит, вы подготовились, кто совсем ничего не помнит, пускай на бумажечке пишет, кто более-менее помнит, значит, можно так сказать. Самое главное говорить о том, что болит. Мы когда к врачу приходим, мы обычно приходим с приступами. Нас так обычно не загонишь. А тут мы пришли, у нас вот срочно, у нас много чего разваливается, но сейчас конкретно нас беспокоит желудок или еще что-нибудь. И вот если вы часто исповедуетесь, достаточно прийти и помимо всех обычных повседневных грехов сказать, Господи, больше всего на этой неделе я оскорбил Тебя своим гневом. Я вел себя так недостойно, что мне до сих пор стыдно вспомнить. Или больше всего вот на этой, за эту неделю, если каждую неделю мы исповедуемся, я согрешил вот невниманием к молитве. Я ни разу не помолился Тебе от всего сердца. Я всегда, когда молился, постоянно думал о чем-то другом. И ни разу даже не взглянул на Твой лик на иконе. Вот как я молился, Господи. Мне стыдно, я не могу вообще в себя прийти от этого. Вот что такое покаяние. Поэтому, когда мы каемся, если человек редко кается, вот, понятное дело, что объем там, исповеди может быть больше. Если часто кается, соответственно, меньше. Если есть у вас желание исповедоваться более подробно, всегда есть возможность прийти на будничные службы. Вечером, после работы, после учебы прийти. Священник, конечно же, останется с вами столько, сколько нужно. И вы сможете ему сказать. Но не ему сказать, опять же, а Богу. Не забывайте про это. И третье. К покаянию нужно относиться очень серьезно, как к некому рубежу. Один священник сказал, что исповедь имеет еще и дисциплинарный характер. То, что мы можем отслеживать себя, свои поступки. Понятное дело, что зараз нам измениться не получится. И зачастую мы исповедуем одни и те же грехи. От исповеди к исповеди мы тащим этот балласт на своей ноге. И многие даже говорят, ну что, зачем я буду в этом исповедоваться? Но нужно понимать, что это как хронические болезни. И если вы врачу скажете, ну у вас хроническая болезнь, значит ее не надо лечить. Врач с недоумением на вас посмотрит. Как же не надо лечить? Обязательно. Потому что хроническая болезнь, которую ты не лечишь, обязательно приведет к смерти. И наши повседневные грехи, наша леность, наша злость, наше невнимание, наше уныние требуют врачевания. Нам нужно, чтобы Бог каждый раз прощал нам эти грехи. Потому что исповедь – это не только фиксация своего греховного состояния. Это сожаление о них, об грехах. И просьба о помощи. Не забывайте, пожалуйста, что на исповеди мы просим у Бога помочь нам измениться. То, с чего мы сегодня начали. Исповедь, покаяние – это изменение. Мы хотим, чтобы на следующее, вот на следующем рубеже мы стали чуть-чуть терпеливее, чуть-чуть добрее, более внимательно стали относиться к молитве, более нежными и любящими стали со своими близкими. И каждый раз, когда мы это не увидели в себе, на следующей исповеди мы будем прибивать себя гвоздями осуждения самого себя. Говорить, Господи, я так ничему не научился. Пожалуйста, помоги мне не отчаяться и дальше бороться. И на 100-й раз у нас не получилось, а на 101-й раз получится. Потому что через терпение, через усердие мы можем что-то преодолеть. Вам любой спортсмен скажет, что когда что-то не получается, нужно просто приложить еще больше усилий. Нужно усилить тренировки. Нужно больше времени уделять этим тренировкам. То же самое в духовной жизни. Но не получается у нас что-то, вот раздражение нас не покидает. Ну, святые отцы очень много об этом писали. Вы что думаете? Мы не первые люди, которые столкнулись с тем, что у нас грехов много. До нас были миллиарды людей, которые чувствовали и думали так же, как мы. Некоторые из них были святыми. Поэтому мы можем воспользоваться их опытом. Мы можем воспользоваться опытом церкви. И последнее, что я хотел сказать по теме покаяния. То, что после настоящего покаяния не обязательно бывают слезы, побиение себя грудь, посыпание себя пеплом. После настоящего покаяния человек чувствует радость. Потому что покаяние – это светлое чувство. Если человек искренне в чем-то раскаялся, Христос касается его сердца, и оно становится чистым. Как царь Давид, который совершил двойной смертный грех, сказал, «Сердце чисто, созиждило мне Боже, и Дух прав обновил утробе моей». И мы видим, что действительно после вот этого покаяния царя Давида он заново приобрел радость. Он, может быть, не в полном объеме, да, он очень сильно себя ранил. Ему потом пришлось отвечать за это. Но через покаяние он вернул себе Бога. Вот это примирение с Богом, возвращение себя в церковь, это и есть таинство покаяния, настоящее таинство. И будем к нему относиться внимательно, неформально. У нас есть такое правило, что если кто-то, значит, исповедовался один раз и не видит за собой, вот у него нет пока на сердце что-то тяжелого, в принципе, можно подойти, просто взять благословение у священника и идти, но приготовившись, погодев немножко хотя бы, натощак, пришли, все, со всеми помирились. Одно из важнейших условий к причастию, что мы со всеми помирились. Если есть открытый конфликт хоть с одним человеком, мы не имеем права подойти к чаше. Хотя бы мы должны изъявить желание на исповеди помириться с этим человеком. Нельзя. Обидели, накричали на ребенка утром. Обидели жену и идете к чаше. Это недопустимо. Христос запретил нам это делать. Он сказал, если ты идешь ко мне и имеешь что-то на ближнего своего, оставь, что ты ко мне несешь. Оставь свою жертву. Иди помирись с ближним. Иди обратно, бери жертву и возвращайся ко мне. Это обязательное условие. Вот единственное, почему, вот реальное условие, почему нельзя допустить причастие. Непрощенная обида, неразрешенный конфликт. А так, все остальное, это уже нужно спрашивать у священника, у духовника, он поможет вам. Поэтому к исповеди готовиться нам нужно каждый раз. И очень внимательно, пожалуйста, не превращайте исповедь в формальность. Она убьет и ваше отношение к исповеди. И мы не получим того врачевания, которая нам нацелена. Я помню, как-то пришел в поликлинику к врачу, он мне все сказал, там какие-то таблетки пить, что-то там делать, ну, манипуляции, все. Я так вполуха его слушал, покивал головой, совсем соглашался, ну, естественно, спорить с ним буду, что ли. И пошел дальше, вот выделил и сразу забыл вообще, про что он мне сказал. Потому что это была формальность, мне нужна была справку какую-то получить для какого-то учреждения. Вот и все. Вот часто исповедь в храме напоминает мое посещение в поликлинику. Пришли, отчитались Господу, ну да, есть у меня там грешки. Что-то там батюшка сказал очень умное, там, покивал головой, там, сказал, что нужно бороться. Мы так его послушали вполуха и пошли дальше, ничего не поменяв в своем сердце. Даже не изменив своего собственного отношения к тому, что происходит. Вот дай Бог, чтобы у нас покаяние никогда не превращалось в формальность. Каждый раз, чтобы мы понимали, перед кем мы стоим. И каждый раз, чтобы мы просили у Бога исцелить душу и очистить наше сердце. Аминь. Спасибо, Господи.